статистика, ковид, политика, экономика. В другие... Да. Было ли легче в другие эпохи? Там, когда мы говорим, что Седар Тубишват был фактически создан Ари Акадош, Рабби Ицхак Лури Ашкенази, человек, который прожил 37 лет почти, родился в 1534, умер в 1572. Была ли его жизнь намного легче, то жизнь того поколения? То есть он жил фактически между изгнанием евреев из Испании, там 1492 год, и Богданом Хмельницким, там, который родился в 1595. Время уничтожений, изгнания евреев из Испании — это колоссальная трагедия не только конкретной общины, а и всего еврейского круга. Богатейшая и с точки зрения финансовых возможностей, и, соответственно, благодаря этому расцвет еврейской мысли, каббалы, философии. Замечательная община, от нее мало что осталось. Просто разрушение. Про Хмельницкого уж и говорить тоже не приходится, хотя для все-таки для еврейского круга изгнание евреев из Испании было более значимо. То есть тогда тоже жизнь тогда — это уничтожение, это эпидемии, чума, холера. Это борьба за выживание. И тем не менее, то, что делает Ари Акадош, он видит в смене сезонов года намек на движение мира к совершенству. И исходя из этого, составляет вот этот вот седер, каббалистический седер Тубишват. Надо понять такую вещь, что каббала — это не бегство от реальности. А, грубо говоря, вот как на море шторм, там подводная лодка во время шторма, она уходит на глубину. Чем глубже, там меньше ощущается шторм. То есть, чтобы продолжить движение, иногда надо окунуться вглубь. И то, что делает Ари, человек, который прожил 37 лет и умирает во время эпидемии, Сфате, человек, который за два года жизни, последние два года жизни, станет, подарит нам лурианскую каббалу, подарит нам церемонию встречи субботы, Каббалат Шаббат, подарит нам праздник Лаг Баомар. До этого, до него это было только техническая дата. Подарит Тубишват как праздник. То есть до этого в Мишне Рош Шана говорится про четыре Нового года у евреев. Тубишват — это одна из четырех дат. Из этих четырех дат всегда праздновалось только Рош Шана, это первого Тишре. Сейчас первое и второе Тишре. Вот. Все остальные даты были технические. Фактически Ари сделает из этой даты сделать праздник. Действительно, почему мы празднуем там Новый год деревьев и не празднуем Новый год Маасер Бегема, Новый год скота, отделение десятины от скота. То есть тоже можно было бы придумать там шашлыки из семи видов животных там и вообще с животными у нас гораздо больше общего, чем с деревьями. Вот. Тем не менее, последние 400 лет мы собираем материалы из письменной, устной Торы, собираем все, что как бы известно на аллегории, на связь между, на подобие между человеком и деревом или человеком и природой вообще. Но когда Ари разрабатывает этот седер, главная идея его была из среди тех несчастий, которые происходили вокруг, среди ежедневной борьбы за выживание, там эти же евреи Цфата, они не могли окупать себя. Для них собирались деньги по всей Европе, чтобы они как-то могли свести концы с концами. В окружении большого количества враждебно настроенных соседей было очень тяжело выжить. И не было возможности экономической. И тем не менее, погрузившись на глубину, он наблюдает макропроцессы. Процессы, как мир движется к совершенству. Это центральная идея Торы, что мир движется к совершенству. И ничто вокруг это не напоминает. Нет никаких знаков вокруг. Он видит знак в смене сезонов года. Начиная отсчет от безжизненной зимы, потом весна, пробуждение надежды, пробуждение жизни, потом лето – это и развитие, и при этом кризис. У нас посреди лета в еврейском календаре 3 недели Бенем и Царим, 3 недели траура, и потом осень – это сбор урожая, подведение итогов, совершенство. Не зря у нас праздник Суккот, именно вот осенью, именно праздник Суккот, Торе называется Зман Симхатену, время нашей радости. Евреи к тому времени, что он составляет седер, уже больше 1000 лет просеяли. И пройдет еще 500 лет, пока 400 лет, пока евреи начнут разбираться. И тем не менее, он говорит, что надо, чтобы старались, где бы ни жили, достать что-нибудь из плодов земли Израиля. И автор Шульхан Арух, Рав Йосеф Каро, который был лет на 30 старше Ари, который входил в этот каббалистический кружок, который на эти последние полтора года возглавил Ари, он в Шульхан Арухе ничего про этот седер не пишет. Вот. Но он пишет, что есть те, кто в этот вечер стараются кушать плоды земли Израиля. То есть понятно, что плоды могли попасть куда-нибудь там в Польшу или Марокко отсюда только уже в засохшем виде, в засушенном виде. Отсюда и осела в ментальности, что сухофрукты кушают в этот вечер. Цель была не покушать сухофрукты. Цель была в том, что евреи, которые рассеяны по всему миру, которые три раза в день молятся о возвращении в эту землю, эта земля и этот Иерусалим стали чем-то мистическим, нереальным. Реально это ежедневная борьба за выживание. А они ищут. А мы молимся об Иерусалиме, говорим об Иерусалиме. Просим Бога вернуть нас в Иерусалим, отстроить Иерусалим. Меня когда-то поразила много лет назад экспозиция в музеон Израиля, которая из синагог, которые были демонтированы и заново смонтированы здесь, в музее, с разных стран мира. Синагоги там 17-18 веков, с Европы, с Африки, с мусульманских стран. Мне было интересно, как изображают Иерусалим. Изображен по-разному. Где-то он изображен как старая Рига или старый Таллин с такими вот острыми пиками. Где-то он изображен как Стамбул с круглыми крышами. Потому что никто не видел этого Иерусалима реально. Когда просили художника нарисуй Иерусалим, чтобы молиться в сторону Иерусалима, нарисуй нам Иерусалим. Вот. В каждой синагоге было и есть изображение Иерусалима. Но его никто не видел. Человек рисовал город самый прекрасный в его понимании. Какая картинка у него была, такого он и рисовал. Иерусалим. И когда человек хотя бы раз в году пытается ради, для этого седера достать там какой-нибудь финик или инжир или изюм, но которые выросли здесь, в Эрец-Исраэль, он чувствует вкус плода, выросшего здесь. Он чувствует, что эта земля реальна. И у него есть реальная связь с этой землей. Это реальная земля, дающая реальные плоды. И это земля, которая ждет, ждет свой народ. Посреди сотен лет изгнания усилить вот эту вот связь каждого еврея с Эрец-Исраэль. А возвращение в Эрец-Исраэль – это часть мирового процесса исправления, приведения к совершенству. Я для этого седера взял еще одну личность. Это Рабби Нахман из Браслова. Он жил на 200 лет позднее, чем Ари. То есть он годы жизни 1772-1810. Он прожил примерно столько же, 37 лет. Умер от туберкулеза легких. и тоже жил в нелегкое время. Банды гайдамаков, которые чинили массовую резню, эпидемии, оспа, туберкулез, нищета, в которой жили люди. Реальность мало говорила о глобальном исправлении мира, о том, что мир идет к совершенству. Рабин Нахман разрабатывает концепцию радости. Рабин Нахман составляет свои каббалистические сказки, одну из которых я сегодня и возьму, первую сказку Рабин Нахмана о пропавшей царской дочери. Сегодня этим седером мы постараемся погрузиться на глубину, чтобы лучше понять и наш момент истории в том числе. И лучше понять себя. Значит, некоторые вводные данные, чтобы вам было легче ориентироваться. Значит, если мы просто глобально, я понимаю, что все здесь читали Тору, или почти все, да? Коротко, Тора начинается с рассказа о грехопадении Адама. Бог поместил Адама в райский сад, сломались, не выдержали, изгнаны, и после этого скитания, потом убийство, один сын убивает другого, потом все человечество развращается настолько, что Бог насылает потоп, потом опять расплодились, и Тора описывает и историю семьи праотцев, и потом описывает рабство подробно еврейского народа в Египте. А потом заканчивается свободой. То есть уже во второй книге Торы описан процесс исхода, освобождения, дарования Торы. Свобода и физическая, и свобода духовная. И потом еще в течение 40 лет, которые записаны в книге Вайкра, описывается, какая грязь лезла из людей, как Бог их очищал от психологии раба. И книга Дворим, это уже предсмертная речь ваша. Тора начинается с греха и изгнания. Тора заканчивается свободой духовной и свободой физической. Каббала говорит, что все это было предопределено. Все это было, входило в изначальный план Бога. И даже грех человека, говорится, что это не первый грех. Первый грех, написано, что согрешила земля. Всевышний в тексте написано, говорит земле, породи эцпри, дерево съедобное, а земля порождает эцнотемпри, дерево, дающее плод. Дерево, плод, Бог говорит, а земля порождает дерево, дающее плод. И Мидраш говорит, что земля согрешила, земля не выполнила в точности приказ Бога и сказала, там Всевышний так не делается. Дерево не может быть всецело плодом, всецело съедобным. Зверюшка подойдет, укусит, где захочет. Дерево погибло. Дерево должно быть несъедобным, дерево должно быть твердым, но плоды будет давать силу. Дальше этот каббалистический мидраш говорит, что Всевышний собрал афар мина адама, именно прах земли, тот сухой остаток земли, который выразил протест Богу, не выполнил волю Бога, слепил из него форму и вдохнул в него душу. И появился человек. То есть человек изначально, согласно Каббале, результат греха земли. Человек создан из двух начал, которые борются внутри него, духовного и материального. Человек напрямую связан с землей. Адам, мина Адама. Человек выслан из рая на скитание, на исправление, на очищение и очищая себя. Он очищает землю, он исправляет грех земли, он исправляет мироздание. Согласно еврейской традиции, есть две задачи у человека в мире. Первая – это тикун олам, вторая – это тикун ацми. То есть, опять же, последовательность здесь не важна. Тикун олам – это исправление мира, тикун ацми – это исправление себя. Исправление в современном слове тикун, да, там что-то сломалось, починить, вот такая. Тикун олам – это не то, что мир был цельный, совершенный, и вот он был сломан. Нет. Мир никогда не был совершенным. Мир не был совершенным, но мир задуман совершенным. И создан человек, который тоже несовершенный, но который будет в процессе истории стараться стать лучше и сделать мир вокруг себя лучше, и в конечном итоге мир придет к совершенству. То есть, грубо говоря, мир создан как конструктор. Вы покупаете там в детском магазине детских игрушек коробку. На коробке там нарисован самолет или нарисован корабль. Вот. Вы приходите домой, открываете, вот, а там палочки, пластиночки, там клей. Вас обманули или нет? Нет, не обманули. Просто вы купили конструктор. Тот, кто заложил все это в эту коробочку, он знает, что из этих компонентов получится то, что на картинке. Но от нас требуется труд. Наш мир создан с потенциалом прийти к совершенству. Но он создан несовершенно. И руками человека в конечном итоге мир, да, должен прийти к совершенству. По поводу Ари, который берет, составляя седер, вводит две важные вещи в основу этого седера. Во-первых, четыре бокала вина. Четыре бокала вина, конечно же, напоминают четыре бокала, четыре этапа освобождения, которые есть в пасхальной агаде, в пасхальном соборе. Но 4 бокала в седере тубишвата это последовательная смена. Сначала белое вино, как символ зимы. Кровь все-таки это символ жизни. Красный цвет это символ жизни. Белое это символ безжизненности. Вот. Первый бокал, соответственно, это зима, безжизненно. Потом второй бокал это белое с чуть-чуть добавлением красного, то есть уже появляется надежда. Потом третий это лето, как я уже говорил, это больше красного, но еще есть белое. И четвертый бокал уже осень, это уже как бы это уже символ тикуна. Символ, опять же, тикун подчеркнул, что это не столько исправление, сколько доведение до совершенства. Сказка Рабин Нахмана, сказка о пропавшей царской дочери. Рабби Нахман, в принципе, больше проставляет акцент на тикун ацми, на доведении человечества, доведении себя до совершенства. И Рабби Нахман в образной форме, в сказочной форме, аллегорической, как язык мидраша, он проговаривает те этапы, те попытки, которые прошло человечество на пути к совершенству. То есть поначалу древние считают, что душа может расцвести, если ей не будет мешать тело, соответственно, надо подавлять тело для того, чтобы могла расправиться и развиться душа. Сначала подавление плоти. Потом следующий этап. Люди сталкиваются с тем, что много нехорошего в мире от того, что люди влекомы желаниями, страстями, фантазиями, воображением. Гораздо лучше, чтобы люди жили разумом, логикой. Вот. И второй этап человечества, вторая попытка движения к совершенству – это подавление фантазии, подавление красоты. Потом поиск в реальности того, во что мы верим. То есть на протяжении тысяч лет мы повторяем Шма Исраэль. В этой формулировке, в этих шести словах фактически скрыта вся концепция того, что Ашем Элокейну, то есть то, во что мы верим, в конце концов будет Ашем Эхад. То есть эта реальность станет единой. Проявление божественного в этом мире будет безусловным. А пока мы ходим и проговариваем ее для себя, напоминая себе, что все-таки, что бы ты ни видел вокруг, мир движется к совершенству. Тысячи лет мы читаем Шма Исраэль с закрытыми глазами, чтобы не было этого когнитивного диссонанса, как в том постсоветском анекдоте, что я вижу одно, слышу одно, а вижу совсем другое. Там был анекдот, что там человек приходит в поликлинику, в регистратуре просит талончик к врачу ухо-глаз. Говорят, извините, но нету такого специалиста. Или лор, ухо-горло-нос. или офтальмолог? Говорит, нет, мне надо именно ухо-глаз. Говорит, почему ухо-глаз? Говорит, ну, понимаете, я слышу одно, а вижу совсем другое. Потом уже в расцвет перестройки к этому анекдоту дописали, что работник регистратуры говорит ему, что извините, от развитого социализма не лечим. Вот. Но мы в этом состоянии ухо-глаз, мы живем пару тысяч лет. И все-таки мы закрываем глаза и все-таки говорим, что когда-нибудь Ашем будет Ашем Эхад. И четвертый этап как бы в сказке, то есть третий этап в сказке – это скитание, это поиски вообще того места, где такое может быть. Сначала среди людей, потом, отчаявшись найти среди людей, он идет в пустыню, он сталкивается с силами природы, с какими-то мистическими великанами. Сейчас мы это в сказке увидим. И последний. Финальный этап – это уже процесс окончательного избавления. Итак, мы начинаем наш седер Тубишват 5781 года по еврейскому календарю. Зум седер. Вот. Значит, с четырьмя бокалами вина, с семью видами плодов, которыми, согласно Торе, славится земля Израиля. Из них два злаковых – это хита сара, пшеница и ячмень, да, сара, плюс виноград, инжир, маслины, финики и гранат. И четыре этапа мы пройдем, четыре этапа и четыре сезона в природе, и четыре этапа движения человечества на пути к совершенству, согласно сказке Раби Нахмана из Браслава о пропавшей царской дочери. Так. Итак, мы наливаем первый бокал. Первый бокал – это белое. Значит, согласно Торе, получается, это первый этап – это изгнание Адама, грех Адама и изгнание его из рая, зима в природе, и в сказке Раби Нахмана согласился и сказал, в пусти рассказывал сказку, что всякий, кто ее слышал, задумывался. Вот она. Это история об одном царе, как было у него шестеро сыновей и одна дочь, и эта дочь была ему дороже всего и любимее всего, и самой большой его отрадой. И вот случилось так, что в один из дней, что рассердился он на нее, и вырвалась у него, а чтобы нечисто тебя побрал. И вечером удалилась она в свою комнату, а утром не знали, где она. И отец повсюду искал ее, опечалился. Тогда царский наместник, самый приближенный к царю, поскольку видел он, что царь очень опечален, попросил, чтобы дали ему слугу, коня и денег на расходы, и отправился на поиски. Много времени искал, покуда не отыскал. С одной стороны, кризис, пропажа царевны. С другой стороны, уже как бы первая попытка спасения. Бродил долгое время там и сям, и в пустыне, и в поле, и в лесах, очень долго искал, и, блуждая по пустыне, увидел однажды тропу и рассудил про себя. Вот я скитаюсь по пустыне и ничего не нахожу, пойду по этой тропе, может быть, выйду к какому-нибудь жилью. Рассудив так, пошел и шел долго, пока не увидел замок и войско вокруг него. Замок тот был прекрасен, но войско перед ним, ласкающее глаз стройностью рядов, устрашило его. И взглянул на воинов и устрашился, что не дадут ему войти. Но подумал он и решил про себя: пойду и попытаюсь. И оставил коня и пошел к замку, и стражи пропустили его, и не препятствовали, и не гнали за ним. И ходил он по замку из комнаты в комнату, и не мешали ему, и вошел в тронный зал, и увидел, сидит царь в короне, и стражи вокруг него, а перед царем играют музыканты, поют песни красиво вокруг. И ни царь, и никто из стражи не спросили вошедшего ни о чем. И увидел лакомство и всякую снедь, взял и поел, и прилег в углу посмотреть, что будет. И видят, приказывает царь привести царицу. Пошли за ней и вели царицу, зашумели все и возликовали, поэты запели, музыканты заиграли и поставили для нее трон и усадили ее. То была царская дочь. Он узнал ее. Огляделась царица кругом, увидела его, прилегшего в углу, и тоже узнала его. Поднялась с трона, подошла к нему и коснулась его и спросила: «Узнаешь ли ты меня?» И ответил ей: «Да, я знаю тебя, ты пропавшая царская дочь». Спросил ее: «Как ты попала сюда?» И ответила: «У отца моего вырвались слова, чтобы нечистый тебя побрал, оттого я здесь. Место это нечисто». И тогда рассказал он ей, что отец очень сожалеет о том, а сам он ищет ее уже несколько лет, и спросил ее: «Как могу я увести тебя?» Отвечала ему: «Невозможно вызволить меня, разве только если выберешь себе место и будешь там сидеть целый год и скорбеть обо мне, и все время тоскуя, думая обо мне, и помнишь, что тем самым вызволяешь меня. И постись, а в последний день по истечении года постись и бодрствуй, целые сутки не смыкая глаз». То есть поститься и еще даже... поститься и не спать. И пошел он, все сделал, как сказала. Через год наступил последний день, и постился он, и не смыкал глаз, потом собрался и пошел. По пути увидел дерево, а на нем большие яблоки прекрасного вида. Соблазнился и поел от них. И только съел яблоко, тотчас упал и заснул. И спал долгое время, и слуга пытался пробудить его, и не смог. Того первый этап – это попытка спасения души через подавление плоти, и этот этап провалился. Значит, сейчас мы поднимаем первый бокал, бокал белого, да? Значит, я говорю Браху и выпиваем. Баруха то одиной, лагену моголом бару прягав.
Амен!
Так, да. Как я уже сказал, что в основу седера легли четыре бокала вина, как четыре сезона года, и семь видов плодов, которыми славилась и славится земля Израиля. Вот. Это сейчас она славится там помидорами черри, там клементинами, там и прочим. Вот. Да. Значит, первое, чем славилась земля Израиля, это пшеница, хлеб. Вот. Пшеница – это символ труда. То есть пшеница сама по себе несъедобна, но когда ее перерабатываешь, то получается продукт, который на протяжении истории человечества являлся главным продуктом, насыщавшим людей. Вот, прошу. Баруха Тодану Элгену Мухолу Брамину Мизону.
Амин.
Второй из семи продуктов, которыми славилась земля Израиля, это продукты виноделия, виноградарства. Значит, в данном случае мы берем изюм. Значит, Ной, когда высадился с ковчега, первым делом посадил виноградник, собрал урожай, сделал вино и напился. Вот. Вино в сознании человечества стало символом удовольствия. Вот. И, соответственно, виноград, изюм, тоже продукты, как полуфабрикаты. На самом деле столовый виноград появится гораздо позже, чем вино. То есть виноград когда-то воспринимался именно как полуфабрикат. То есть виноград – это сырье для винограда, для вина. Баруха Тодану, к этому было мероприятие.
Амин.
Дальше. Второй бокал. Мы доливаем чуть-чуть. Я чувствую, что выпиваю-то только я. И ты, конечно. Пожалуйста. Так.
Мы с вами, Эли.
Да, я понял. Вы поддерживаете. Хорошо. Значит, налил. Сейчас проговорим второй этап. Если мы двигаемся по Торе, то второй этап – это потоп. В сезоне года это весна. В движении человечества к совершенству это борьба за рационализм, борьба с регишем, с чувствами, с рацион, желаниями, с демьоном, с воображением, фантазиями. В сказке Раби Нахмана это озвучено так. Когда в конце концов пробудился ото сна, спросил слугу, действительно я на этом свете, и рассказал ему слуга все, как было, и сказал, ты спал очень долго, несколько лет, а пока ты спал и кормился этими плодами, я кормился этими плодами. Царский наместник горько закручинился и отправился к царской дочери. И та горевала очень и сказала ему, если бы явился в назначенный день, вызволил бы меня отсюда. А так теперь все пропало из-за одного дня, ибо воздерживаться от еды очень трудно, особенно в последний день, когда соблазн набирает полную силу. То есть сколько ни умертвляй плоть, вот, она все равно о себе напоминает. Да? Теперь возвращайся снова, выбери себе место. И опять проведи там год. А в последний день можешь есть, только не смыкай глаз и не пей вина, чтобы не заснуть. Ведь главное не спать. Меняются правила игры, да? Опять он все сделал, как она сказала, и в последний день отправился в путь и увидел источник течет красного цвета и запахом вина. И спросил слугу, видишь тот источник? Должно быть в нем вода. Но почему она красного цвета и пахнет, как вино? И подошел и хлебнул. Этот час упал навзничь и проспал 70 лет. Фактически, что значит источник, ручей текущим вином, то есть это воображение. Фактически второй этап это попытка подавить воображение, жить разумом, рацио. И окончательно не удалось это победить. Не удалось, потому что победив победа разума убивает искусство, убивает чувство прекрасного, убивает надежду, убивает фантазию. Рациональная жизнь – это не абсолютно рациональная жизнь. Это не решение, это не счастье для человечества. Опять же, счастье тоже не относится к категории разума. Итак, третий бокал, ой, второй бокал, извините, мы поднимаем за прошедший этот этап. Уже браха уже была сказана, просто пьем. И в контексте рацио мы берем два следующих продукта, которыми славится земля Израиля. Гранат. О, спасибо. Вот. Как красиво. Их. Да. А, все. Кажется, получилось. Да, вот. Согласно Мидрашу, в гранате 613 зерен. Я знаю несколько человек, которые пытались это честно сидеть и пересчитывать. Самое смешное, что у кого-то даже получилось. Вот. На самом деле это мидраш. Мидраш не надо понимать буквально. Вот. В Рош ха-Шана мы говорим там Ирацон Ашем Лифней Авину Шебашамаем, Шейрбу Сухуйот Керемон, чтобы наши, пусть будет угодно перед Всевышним, чтобы наши заслуги множились как зерна гранат. Соответственно, наши заслуги, заповеди. Заповеди это то, что Бог повелел делать, соответственно, есть заповеди повелительные, есть заповеди запретительные. Есть замечательное высказывание Котского Рэба, который сказал, что заповеди повелительные даны тебе, чтобы ты был умным, а запретительные, чтобы ты не был дураком. Так вот, как бы ум подсказывает, что надо вести себя правильно. Вот, соответственно, мы кушаем гранат, чтобы наши заслуги перед Богом множились, как зерна гранат. А, пряец уже было. Да. Интересно, что в гранате нам важны не только зерна, но и кожура, она замачивается и потом подсушивается для приготовления краски, которой пишут Тору. То есть пишут на пергаменте, соответственно, значит, это. Тора, тфилин, мезузот. Дальше у нас, то есть гранат у нас, соответственно, как я уже сказал, символ заповеди, символ долга. Вот, маслины, где у нас? Да. Спасибо. Вот. маслины. Вообще замечательное дерево, очень неприхотливое. Вот. Очень экономно относящееся к воде. У нее серебристые листики с более светлым нижним краем. Поэтому, когда жарко, оно переворачивает листики, чтобы меньше нагревались, чтобы меньше было испарения. Дерево – это вечное дерево. То есть даже оно разрушается от ветра, выедается ствол. Вот все равно по этой, казалось бы, мертвой коре пробивается опять новая веточка. Есть тут у нас возле Кармеля по 85-й трассе есть место, где дорога делает небольшой виток. То есть не прямо идет, а огибает место, где стоят два дерева оливковых. Вот. Считается, что одному этому дереву уже 1100 лет, второму всего 900 лет. Вот. Так понятно, что они огромные, то есть уже там только контуры есть. Я, когда жил в поселении, я когда-то удивлялся вообще варварству арабов, которые там закладывают камни в пустой ствол оливкового дерева там, или заливают туда цемент, замазывают цементом. Я думал, варвары просто. Вот. А потом мне объяснили логику, что это для того, чтобы... То есть оно высыхает изнутри, но чтобы это поддерживало форму. Для устойчивости это делается. Вот. И оно может так рассыхаться и развиваться все шире и шире. Вот. Но все равно оно живое, все равно по этой коре пробиваются веточки. Вот. Кроме того, опять же, маслины столовые появятся гораздо позднее, чем производство масла оливкового. А масло делалось и в пищевых целях, и в целях, то есть масло использовалось для светильников. А, секунду, у меня даже тут есть один светильник. Не планировалось, но у меня с собой было. Вот, собственно говоря, вот это вот, это светильник. Вот, сюда заливалось масло. Вот, здесь фитиль поджигался. И вот ручной домашний светильник. Таких в Израиле очень много. Вот. Значит, итак, соответственно, масло оливковое – это свет. Оливковое масло использовалось, очищенное оливковое масло, использовалось для храмовой миноры. Минора в храме символизировала мудрость. Оттуда и пошло, что знание, учение, свет там, именно потому что минора символизировала мудрость. Виленский Гаон в своей книге «Коля Тор» использует образ миноры, говорит, что у миноры одна опора, один постамент и семь ветвей. Он говорит, вот этот вот постамент, это опора, это Тора, а семь ветвей – это семь видов мудрости, которые исходят из Торы. И он на языке своего там, 18 века формулирует, начало 19-го, формулирует вот эти вот семь видов мудрости, там и инженерная, и врачебная, и грамматика, и психология, как он мог это сформулировать, и говорит, что народы мира пропитаются уважением к Торе, когда мы сможем вывести мудрость Торы через вот эти вот, показать мудрость Торы через вот эти семь ветвей, исходящих из нее. Соответственно, кушаем маслины. Так, третий бокал. Третий бокал – это у нас больше красного и меньше белого. Если идти по Торе, то это Египет, рабство. Если идти по временам года, то это лето. Лето это только в 20 веке стало символом летнего отпуска. Лето это в этом особенно регионе. Это зной, это символ зноя галута, рассеяния, изгнания. Три недели посреди лета Бейна Мицарим от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Это, как я уже говорил, мы верим в одно, а видим совсем другое. Продолжаем по сказке Раби Нахмана. И вот появилось и прошло там большое войско с обозом. Слуга испугался, солдат и спрятался. Потом проехала карета, и в ней царская дочь. И она остановилась возле спящего, вышла из кареты, присела подле и узнала его. И всеми силами пыталась пробудить, но он не пробуждался. Стала причитать над ним. Вот все труды его и старания, и страшные усилия ради того единственного дня, когда можно было вызволить меня, пропали зря, и зарыдала о том, да снизойдет милосердие великое на него и на меня. Ведь столько лет я здесь и не могу уйти. И тогда сняла с головы платок и начертала послание на нем своими слезами и покрыла спящего платком. И встала, и пошла к карете, и уехала оттуда. Через некоторое время пробудился наместник и спросил слугу, на каком я свете. Слуга рассказал ему все, как было, как шло войско, за ним карета, и как царская дочь сошла и плакала над ним и кричала, чтобы снизошло милосердие на него и на нее. Огляделся он и видит, лежит платок. Спросил, откуда это? Отвечал слуга, она начертала на нем слезами. Он взял платок и поднял его, держа против солнца, и постепенно стал различать буквы, и увидел ее рыдания, и прочел все ее причитания, еще что теперь она не в том замке, и отыщет он ее тогда, когда найдет золотую гору и жемчужный замок. Золотая гора и жемчужный замок это и звучит уже как-то нереально. Да? Золотая гора, а на ней жемчужный замок. То есть какая-то фантазия. И он с этой фантазией, но для него эта фантазия, она реальна. Для других это фантазия. А он с этим идет и ищет. Оставил он тогда слугу и решился отправиться один. Ходил и искал ее. И так прошло несколько лет, пока однажды не сказал себе. Конечно же, там, где живут люди, не найти горы и золота, и замка, и жемчуга. Был он знаток всех карт и летописей мира, а потому пойду-ка я искать в пустынях. Пошел и скитался в пустынях, столько и столько лет, пока однажды не повстречал человека настолько великого роста, что не бывает таких среди сынов человеческих. И человек этот точил на себе дерево настолько громадное, что рядом с жильем человеческим не сыскать таких больших деревьев. И этот человек спросил его. Кто-то ответил ему. Я человек. Тот удивился, сказал. Вот уже много лет я в пустыне и в жизни не видал тут человека. И наместник поведал ему всю историю, и что он теперь ищет гору и золото, и замок, и жемчуга, но ответил великан, не бывает такого вовсе. И отмахнулся от него и укорил путника, что к нему с глупостями. Ибо нет такого на земле. Тот же сказал сквозь слезы, конечно, есть где-нибудь, но должны же они существовать. Но великан опять отмахнулся. Просто дурачат тебя. Конечно же, есть. А я думаю, глупость это. Но раз ты так упрямишься, так и быть, попробую тебе помочь. Ведь я повелитель всех зверей. Сейчас кликну, созову всех, какие есть на свете зверей, а звери бегают, рыщут повсюду. Может, и прям кто-нибудь из них слыхал про золотую гору, замок и жемчуга. И кликнул, и прибежали все, какие не есть звери, от мала до велика, и он спросил их. И все звери ответили ему, что не видали и не слыхали ни о чем таком. И сказал ему великан, откажись ты от этой затеи. Никогда тебе не найти того, чего нет на земле. Это, конечно же, аллегория о еврейском народе. Мы постоянно убеждаем себя, что мир движется к совершенству. А нам говорят, да глупость все это. Посмотри на реальный мир. Вот. Как ты можешь сказать, что мир движется к совершенству? А мы плачем и идем дальше. Но наместник твердил, что все равно обязан найти, что должны они быть, и в конце концов уступил великан и сказал, есть у меня еще брат в пустыне. Ему подвластны все птицы. Может, они знают, ведь они царят высоко. Может, видали эти самые гору и замок? Иди к нему, скажи, что я тебя послал. И пошел он, и шел столько и столько лет. Ситуация повторяется с повелителем птиц. И все-таки наместник не отказывается от своей идеи, и тот его посылает к третьему брату, повелителю ветров. И призвал все ветры и расспросил всех, и ни один из них слыхом не слыхал ни про золотую гору, ни про жемчужный замок. Так, у нас третий пока, да? Тогда сказал этот великан, ну разве не видишь ты теперь, что просто морочили тебя? Но отвечал наместник сквозь слезы, конечно же, они есть. Остановимся на этом и выпьем третий бокал. Конечно, поиски совершенства в человеческом обществе очень затруднительны. Многие от этого убегают в пустыню. Многие убегают в медитации, в випассан. Пытаются найти совершенство вне этого мира. А евреи продолжают настаивать. Из семи видов, которыми славится земля Израиля, вторая злаковая культура – это ячмень. Ячмень, в принципе, это пища скота. То есть это сейчас супермодно добавлять там всякие изысканные хлеба и печеньки. вот типа этого. Оно стоит куда дороже хлеба. Вот, но испокон веков, конечно же, было наоборот. Пшеница, она как бы царица, белая мука. Вот, это уже как бы другой уровень, но тем не менее это тоже насыщает. Это злаковая культура. Как у нас в Торе сказано, не хлебом единым, а всем, что исходит от Бога. Вот. Многие знают эту фразу из христианства, но взята-то она из Торы. Так, и еще один. Инжир. Инжир сладкий, но при этом и очень неприхотливое растение. Те, кто видели, как растет инжир, инжир растет как трава, в принципе. Нету одного мощного ствола. Много веток. Везде, где растет инжир, грязь и много насекомых. И инжир в восточной традиции всегда символизировал интимные отношения. С одной стороны, он сладкий, а с другой стороны, вокруг много грязи и насекомых. Поэтому инжир, прежде чем кушать, его надо открыть и посмотреть, что до нас тут. Никто его не посетил. Четвертый бокал. Уже всецело красное вино. По Торе у нас это исход из Египта, освобождение физическое и дарование Торы, дарование закона, то есть освобождение духовное. Осень в году – это урожай, это венец всех усилий годовых. В истории еврейского народа это сионизм, катастрофа, которая стимулировала разрушение там и построение государства здесь. Государство Израиль, Тшува и конечный итог, ради которого Бог нас здесь собирает, чтобы, очистившись, мы могли нести свет народу. Четвертая попытка исправления мира. Но отвечал наместник сквозь слезы, конечно же, они есть. Как вдруг прилетел еще один ветер. И разгневался на него повелитель ветров. Ты почему опоздал? Я ли повелел явиться всем ветрам? Почему не прибыл со всеми? Отвечал ветер, потому что должен был я был поднять царскую дочь на вершину Золотой горы в жемчужный замок. И возрадовался тогда наместник и спрашивает у ветра повелитель ветров. Ну-ка, скажи, что там у них в цене. Отвечает ветер. Все у них, в большой цене. И сказал повелитель ветров наместнику: столько ты скитался и столько усилий потратил, и денег у тебя нет. Дам-ка я тебе такой горшок. Каждый раз, когда засунешь в него руку, ты загребешь оттуда монеты. И приказал ветру доставить наместника туда. Явился ветер ураганный, подхватил его и перенес, и доставил прямо к воротам. И стояли там стражи, не пропускали в город. Но наместник извлек из горшка монеты, подкупил стражу, прошел в город. И был тот город опрятный и приятный. И он вошел и нашел в городе человека побогаче, и снял у него угол. Видно было, что придется задержаться ему там, что потребуется учение да мудрость, чтобы вызволить ее. А как вызволил ее, не сказывал. Только известно, что вызволил. Четвертая попытка. Вот этот вот вопрос, что у них в цене? Что у них в цене? Это в жемчужном замке на Золотой горе. Да там должно быть всего полно. Что значит, что в большой цене? Если мы рассмотрим историю человечества, то история человечества – это был труд, тяжелый труд, чтобы только чтобы покушать хлеба, надо было мужчинам работать в поле, женщине надо было вот эту вот пшеницу истолочь в муку, эту муку замесить тесто, утром встать еще, когда темно, растопить печь, сделать хлеб. Это только для того, чтобы в этот же день этот хлеб поели. То есть столько усилий. А бывало, что и не урожайный год, а бывало, что захватчики или какие-то саранча или еще что-нибудь, и люди голодали. Труд, голод, болезни – это история человечества. Рамбам формулирует такую вещь, что все, что в человеке надживотное, то есть эмоции, чувства, интеллект, духовность, что все это берет основу в животных силах организма. То есть организм работает как генератор, обеспечивая себя и производя еще энергию. И все, что у нас над животного, все, что в нас человеческого, оно берется из вот этих вот из излишка сил, которые производит организм. Но если жизнь настолько тяжела, что поддержание этой самой жизни и съедает все силы, то нет развития. Поэтому на протяжении поколений, на протяжении тысяч лет какие-то достижения, всплески искусства, науки, философии, вот, это все было в состоятельных семьях. Потому что простые люди работали настолько тяжело, что у них просто не было этого излишка сил. Наше время, последние несколько столетий, и чем дальше, тем больше, благодаря развитию научно-технического прогресса, благодаря технологиям, да, становится меньше усилий от человека, чтобы заработать на кусок хлеба. Этот кусок хлеба не обязательно много усилий, можно пойти в магазин и купить мягкий, свежий, нарезанный. и стоит там целая буханка стоит треть часа работы минимальной зарплаты. То есть одежда раньше на производство одежды уходила там масса времени. Сначала пасли этот скот, потом в конце сезона праздник стрижка скота, потом эту шерсть вымачивали, потом из нее пряли, потом из нее ткали, потом только появлялась одежда. Поэтому одежда стоила очень дорого. Вот. Сейчас это все промышленное. Можешь пойти в магазин и купить. Товары для дома, товары для... То есть жизнь на сегодняшний день качественной у человечества изменилась. Изменилась в лучшую сторону. Больше сил, больше времени. Доступность еды. Кто у нас сейчас в мире умирает от голода? По сравнению еще с там, 50 лет назад. Доступность одежды, доступность товаров. Казалось бы, это должно дать колоссальный толчок развития ума, культуры, духовности. В результате что? В результате увеличилась колоссально культура развлечений. То есть бары, клубы, вечеринки. Это стало как бы для целого поколения смыслом жизни. Культура каньона. То есть покупка вещей — это не когда тебе что-то необходимо, и ты откладываешь и копишь, пока ты не приобретешь это. А каждый раз появляются новые модели, чуть-чуть отличаются, реклама стимулирует рост. Там ты смотришь на то, что у тебя есть, и ты видишь, вот появилось что-то новенькое. Вот. Уже все, что у тебя есть, оно теряет цену, теряет значимость, это куплено. Это хорошие вещи. То есть, уже не только одноразовые там вещи становятся одноразовыми, уже большие значимые покупки становятся одноразовыми. Машина покупается там на несколько лет. Стиральные машины, холодильники, там, плиты. Да это все уже никто не чинит. Вот. Телевизоры, компьютеры, телефоны, все одноразовые. То есть купить новое гораздо выгоднее, чем починить старое, потому что старое ему уже год, оно уже морально устарело. То есть результат, которому человечество благодаря такому колоссальному росту и такие были даны возможности, в конце концов, культура развлечений, культура покупок и убивания времени. И вдруг корона. Вот это вот в сказке Робин Ахмана «Все в большой цене» — это очень тонкое и точное замечание. Все в большой цене. То есть в большой цене это не значит ситуацию, когда ничего нету, вот, поэтому каждая вещь это ценно. Нет, когда слишком много нету перехода качественного. То есть посмотрите на сегодняшний день вот в Израиле, да, вот помните у Асадова, Эдуарда Асадова, есть замечательный стих «Надо и хочется», вот, и в котором он человек, который ослеп во время войны, и все его стихи это он надиктовывал. И есть стих, в котором он проговаривает, что вот, вот оно хочется этого, а есть то, что надо. Вот. Еще год назад все жили понятием «хочется». Вот. Все молодое поколение жило только «хочется». Хочется это, хочется это, и хочется это, и хочется, и хочется, и хочется. Вот. А сейчас раз, вот, выйти на улицу можно тому, кто по делам, которые надо. Все, что хочется, закрыли. Вот. Идет ограничение желаний. Да? Вот. Общение, которого было, казалось бы, времени полно, сил полно. А оказалось, что общение – это ценность. Общение в цене. Мы сейчас начали ценить общение. Общение – это не пьянки, не бары, не дискотеки. Сытость – это не обжорство. Побаловать себя еще этим, этим, этим и покупать только самое дорогое. Знание – это не информация. У нас сплошной поток информации. Google, СМИ. Информация, информация, информация. А что ты знаешь? Какая твоя система ценностей? Знание оказалось ценностью. Знание в цене. Здоровье не равно лекарству. Лекарств полно. И вакцины есть от той фирмы, от той фирмы. И на подходе еще от нескольких. А здоровье оно в цене. Разум. Быть умным. Не то же самое, что там поиски мирового заговора. Там уже 5 или и так далее, и так далее. Все в большой цене. И все в большой цене, несмотря на, казалось бы, массу возможностей. Это как раз тот этап истории человечества, в котором мы сейчас находимся. Рабби Нахман умер в 1772. А, нет, он родился в 72-м. Он умер в 1810. Да? То есть 210 лет назад, 211. Он не знал, как будет развиваться. Он и представить себя тогда люди не могли все, что у нас есть сейчас. Вот. Поэтому он, сказка эта оборвана, она не закончена. Он знает, что вызволит. Он знает, что мир придет к совершенству. Мы 3300 лет повторяем Шма Исраэль. Что когда-нибудь будет Ашем Эхад. И мы сейчас живем в потрясающем этапе, когда много возможностей в Все можно, все доступно. Но настоящее, оно в большой цене. И из 7 видов растений, да, у нас остается финик. Финик на иврите тамар. Да? Я когда-то думал, какая странная игра слов. Вот знаки, дорожные знаки в иврите тамрурим. Вот. Думал, очень похоже, созвучно. А потом вот, я услышал, что оказывается, это тамрур, это и взято от тамар. Почему? Потому что финиковые пальмы в древнем мире являлись дорожными знаками. То есть на карту наносились финиковые пальмы. То есть там идешь, там, не знаю, на запад там, до 3 финиковых пальм, там поворачиваешь на юг, доходишь до 2 финиковых пальм и так далее. То есть финиковые пальмы служили дорожными знаками. И сейчас память об этом, дорожные знаки называются память о финике, тамрурим. Вот. И это созвучно с тем, что у нас в псалмах Давида говорится цадик катамар эфрах. Праведник, как пальма расцветет, как финиковая пальма расцветет. То есть праведник должен быть виден. Праведник должен быть указателем на дороге, по которой идут люди. Вот. Поэтому мы съедаем финик, выпиваем наш 4-й бокал. Извините, не по-грузински, не до дна. Вот. И на этом мы заканчиваем наш седер. На том, что мы, спустившись, окунувшись в глубину от шторма на поверхности воды, смогли понять и прочувствовать движение мироздания, соединиться с ним. И выплывая на поверхность, мы уже знаем, в какую сторону плыть. Вот. Всем хорошего вечера. Всем тубишват самех.
Спасибо, Рафаэль.